Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Четверг, август, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Всем доброе утро, друзья. 3 балла пробки в Москве на данный момент. О движении пишите на +7 925 4 8 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Мы будем рады вашим сообщениям, друзья.
А также у нас есть Твиттер «Говорит МСК».
Но мы его не читаем. Но писать можно. Ладно, давай убавляй эту музыку прекрасную. Значит, Анастасия Эдуардовна, вы знаете, «Кровосток» не пустили петь на митингах 10 мая.
И не только
«Кровосток». Ой, мая. Фу, какого мая? Простите, августа.
Август.
Простите. Но меня интересует только «Кровосток». Почему? Потому что уже несколько передач подряд ты, по сути, под «Кровосток» читаешь обзоры печати.
Ну, и «Айспик» тоже хорошая группа. Под нее можно читать обзор прессы, шепот.
Я тебе честно скажу. Я «Кровосток» слушаю много лет. Много лет я его слушаю. Мне немножечко обидно. Почему? Потому что я считаю, что творцы такого уровня, они давно переросли какие-то политические распри. То есть они должны быть совершенно в других каких-то измерениях находиться.
Ну, не пригласили бы их в парк Горького на фестиваль Мидбит.
Мидбит теперь.
Шашлык лайф прошел. Мидбит, говорят, нехорошее означает на английском.
И я бы хотел в этом смысле обратиться, может быть. Я понял, там, знаешь, по закону нельзя, оказывается. Митинг — это митинг, концерт — это концерт, поэтому их не пускают. Но я подумал, может быть, в этом смысле тогда нужно концерт лучше провести, а не митинг. Вот, ну, предложить городу. Может быть, городские власти согласятся.
Решили совместить, знаешь,
да, потому что я себе представил, знаешь что? Вот представьте, люди пришли, у них горящие вот эти вот потрясающие, как это называется, люди с какими, с честными глазами?
Да нет, с хорошими лицами.
С хорошими лицами, да, прости. Вот люди с хорошими лицами, они стоят, смотрят на сцену, а со сцены звучит примерно вот этот текст, смотри.
Курю жую гематоген стромалом, любуюсь заревом горящего Кремля. Кстати, вспомнил, как нас там принимали в пионеры. Я еще громко пернул, и взрослые заговорили про манеры.
Я подумал, что это может быть очень сильно, понимаешь? Это поднимет вот эту постмодернистскую нотку этих митингов на новую высоту.
А еще можно включать эту музыку из динамиков, когда будет подступать ОМОН. И получится тогда так. Сначала были торжества, потом аресты, а потом решили совместить, как в советском фильме.
Не, ты понимаешь, много у них интересной музыки. Проблема в том, что там в основном все нецензурное, и, к сожалению, я ничего не могу включить. И у меня, ну вот я только могу фразочками включать, но, опять же, нужно здесь четко подготовиться, чтобы, не дай бог, не пролетело какое-нибудь слово.
А давай угостим людей айспиком.
А не с матом?
Нет, конечно.
Айспик,
нет,
да?
Они же где-то же детская страшилочная группа.
А как они пишутся вообще?
Ай пишешь, потом Си большими буквами.
Да, тут ты же... Ой, Настя, у меня... Я на клавиатуре разучился вообще писать... Дальше. С именно?
Си.
Так.
Потом троечка, вон последний в поиске.
Троечка.
Айспик.
Так.
Айспик.
Смерти больше нет.
Нет, смерти больше нет, уже сказку...
Сказка, ты хочешь,
кажется,
да?
Она
нет
такая...
мата там, точно. Ты гарантируешь?
Нет, давайте не будем. Нет, но не будем, потому что вдруг я...
Так, ладно, Настя, давай я сделаю так. Я нажму вот здесь вот эту вот всю историю, чтобы она была.
И мы будем читать субтитры.
А я сейчас не субтитры прочитаю, а я сейчас просто посмотрю, вот наберу. I speak текст, вот и все. Сейчас лирикс, вот, чтобы мне заранее посмотреть. Если откуда не боюсь, хватает мглы, заберет,
нет,
ждет,
не
говорит,
мата, нет.
Умрешь, страшные сказки, хватает, не будь, набираю, ля-ля-ля, рассказываю. Все, хорошо, все. Давайте послушаем. По заказу Анастасии Аношки.
Играет
Аношко,
группа.
Простите, звучит.
Айспик, вокально-инструментальный ансамбль.
Молодежный вокально-инструментальный ансамбль Айспик.
Произведение сказка.
Fairy Tale.
Не боюсь дневного света, здесь ведь так хватает мглы. Мир подарит, сколько просишь, заберет, тогда не ждешь. Не играю в твои игры, ты когда-нибудь умрешь. Я из страшной русской сказки, все равно откуда.
все, я понял, кто, что это такое. Это пародия на группу, как же она называлась, «Робот Чаппи». Смотрела фильм?
О, боже. Какого года этот фильм, Алексей
это,
Валерьевич?
Это фильм не такой давнишний, я думаю, что это год 15-й. Я просто, я, знаешь, как пытаюсь ассоциировать с женщиной, с которой я ходил на этот фильм. Или смотрел его. То есть у меня вот как-то так годы распределяются. Ты где-то 15-й, я предполагаюсь. Как же эта группа называлась? Какая-то, по-моему, она из Африки вообще группа. Диантвуд. Да, 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 да. Спасибо большое.
Диантвуд совсем по-другому. Там да мужчина, женщина и
да, пожалуйста.
Более красивый.
Ну вот вы сейчас послушали вот эту. Я даже специально открою в отдельном окошке, чтобы нам сравнить. Ну, сейчас ты поймешь.
У них есть, кстати, стиль, который называется, как это, «Свобода быть нищим».
Сейчас. Что? Ну, давай. Что? Что ты сказал? Я сейчас, я все через YouTube слушаю. YouTube, Диантвуд, да. Угу. Так, ну и какая вот номер?
Аглибой нет, не, она нет. Не очень хорошая. Не,
почему она не очень хорошая?
Ну ладно.
Какая разница? Не, не похоже. Да, это какая-то не их стилистика. Baby's Gone Fire, может быть?
Они, ну, можно, да.
Может быть. Фу ты! Вот какой-то этот интернет ваш плохой здесь. Давай, включайся. Нет, они разговаривают. А, ну вот да. То же самое. Тебе, я смотрю, нравится такая.
А я очень люблю Диантвуд.
Видишь, какие педофильские.
Нет.
Ну вот, вон, перемотай. Нет, ну ладно, не буду мотать. Для тебя. Ну, все понятно. Теперь I speak. Ну, примерно. Эти пожестче чуть-чуть.
И все это нельзя.
Как они? А у них есть концерты, реально? И что, и люди подпевают на этих концертах?
Конечно, и я пойду скоро. Тоже туда подпевать с детьми.
Да, пускаюсь в пляс, нам говорят. Хорош обсуждать наркоманов всяких, пишет Руслан. А они наркоманы все?
Нет, конечно.
Они, скорее всего, может быть, я не знаю, как насчет Ice Peak, но я предположу насчет Кровостока. Скорее, они создают некие образы, но вряд ли они какие-то уж отмороженные наркоманы.
А никто не знает о том, что невозможно заниматься
нам
творчеством?
Нам предлагают поставить песню «Грустная сука».
Ой.
А что это такое? Это про собаку, скорее всего, потому что если, ну, кобель, сука, это же про собак, наверное.
Но
да?
Мы сначала текст должны же прочитать.
Давай.
А сходу мы не можем.
Сейчас посмотрим. А это какая группа, скажите, пожалуйста, 60-й?
А ты набери
это. Это, наверное, Ice Peak все-таки, да? Мне интересно. Сейчас мне второй раз надо теперь набирать Ice Peak, да? Ужасно. И это очень тяжело. Да, действительно, это эта группа. Сейчас я посмотрю. Sad Bitch. Перевод. Нет, нет, это, видимо, не про собаку, слушай. Если...
А как будет такая девочка-собака по-английски, ты знаешь?
Девочка-собака?
Вот ты не знаешь наверняка, так же, как
я.
Я
не знаю, не знаю.
А, и так же кобель.
Я никогда не была глупой, я никогда не буду счастливой. Грустная сука, да, это мой осознанный выбор. А, я это слышал. Мне это... у меня есть товарищ, который меня просвещает по части молодежной музыки всегда. Он мне, кстати, открыл хаски там и так далее. Вот, и он мне включал это. Ну, давайте. Да, это мой осознанный выбор. Это у них перегруженный такой звук, это не я делаю. Да, вот такая вот замечательная песня.
Я сразу стала думать, куда монеточка делась? Давно что-то ничего не было.
Гречка тоже знаменитая.
Да, гречка смешная.
Я с самого начала хочу, чтобы припев этот прозвучал. Да ты знаешь, все это, мне кажется, однодневки. Я никогда не была глупой. В отличие от Кровостока, конечно. Буду счастливой. Грустная сука, да, это мой осознанный выбор. Я никогда не точила клыки. Я сразу была рождена. Это солистка?
Не знаю.
Вроде симпатичная девочка. Это мой осознанный выбор. Здесь, когда видишь меня, открываю твои убеждения. Да. Поймите, вот я сейчас обращаюсь к старшему поколению. Вы просто, я знаю, остановились, скорее всего, в ужасе в своем на песне «Забирай меня скорее у Азиза Стамарей» и «Целуй меня везде, 18 мне уже». Но музыка молодежная ушла далеко, а вот сейчас она такая. Это ваши внуки, внучки. Они вот идут отдыхать куда-то, и там вот... Понимаете? А вы такие, вот мы в Советском Союзе хорошо жили. Да, Настя? Как мы жили в Советском Союзе? А вот Магомаева, ты слушала, внучка? Конечно! Ну да. Дикие псины боятся меня. Окей. Ну ты как, когда это слушаешь? Ты понимаешь, что ты дико отстала от этого всего?
Не, мне нравится, интересно. Я нормально. Я наоборот приветствую.
Но они надрывные какие-то, ты понимаешь?
Ну эти надрывные, у них такое, а монеточки веселые.
Чем отличается от Pussy Riot, пишет Мария. Я вам скажу, Мария, чем они отличаются от Pussy Riot. Pussy Riot не имеет никакого отношения к музыке вообще.
К сожалению.
Вообще никакого. И то, что они изображали, что они панк-группа, они лишь изображали. Они акционисты, так называемые Pussy Riot. Они к музыке не имеют отношения. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. На самом деле, вот этот стиль, он уже как 2 года, по-моему.
Ну, есть такое, да.
Отгремел свои
тренды. А что сейчас самое трендовое? Что сейчас самое модное такое вот в молодежной среде?
Я прям не могу сказать. Наверное, группа «Хлеб», может быть.
«Хлеб» тоже уже старая.
Я даже, знаете, не в курсе. Вот, кстати, по поводу iSpeak. iSpeak, они ближе не к Дай Андервуд, а они ближе, есть такой Ghost Money, Mercury. Прям тоже такой перегруженный звук. Вообще, знаете, мне вот самому-то уже 32 года, и иногда, да, включаю прям вот особенно, когда хочется мозг прочистить, да? Что ли, там, да. Когда вот прям, чтобы прям пробили все мозги.
Понятно. Спасибо большое. Там расширяете сознание этой музыкой, да? Настя, а что ты скривилась? Я может, не расслышал какое-то слово?
Не-не-не, я просто по голосу, я думала, что человек старше. Удивилась, что 32 всего. Ничего, нормально. Мне интересно, откуда люди берут эту музыку. Ну, в смысле, ты слушаешь то, что везде шарят, да, и попадаешь.
Это для тебя 32, мальчики, понимаешь?
Нет, еще нет, я ассоциирую еще примерно с этим возрастом. Нет.
Мальчишки, это уже все. Все. Я хочу, может быть, у нас есть кто-нибудь из слушателей. Смотрите, у нас ограничение возрастное 16 лет. Значит, если вам меньше 16, вы не можете мне позвонить. Но если вам 17, вы можете мне позвонить и рассказать мне, 30-летнему деду, что сейчас в тренде самое модное. Вот, пожалуйста, все остальные, еще более древние, динозавры абсолютные какие-то, не звоните мне. Я же вижу вот эти вот люди, которые по 1000 раз мне звонили. Вот я знаю, что вам не 17, не 18 лет. Я не возьму ваш сейчас звонок. Мне нужен реально кто-то очень-очень свежий, молодой, вот прям 17 лет, вот прям, да что ж такое, смотри, какой вредный. Вот, давай попробуем. Не исключено, что мы сейчас услышим то, чего не хотим услышать в эфире, но...
А, Little Big сейчас,
говорите,
конечно.
Говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста, да.
Да, здрасте, мне 23, подойдет?
Ну, подойдет, да.
Ну, хорошо. Вот я слушаю, допустим, фиолетовый картонный противогаз группу.
Это что такое вообще? Это модно сейчас? Но это модно сейчас?
Да нет, или я тебе скажу, LJ,
по крайней мере, это Little такая Big. Трешовая, хардовая тема, ну, вставляет конкретно.
А вот что сейчас мейнстримное? Вот что сейчас, вот молодежь везде вот ходит, слушает, что прям вот самое-самое.
Билли Айлиш, да, я почти согласна.
Знаете, я просто не фанат дискотек там. Вот
да
вот,
я тоже не фанат. Я вот, понимаете, я пытаюсь как-то вот сейчас просто выяснить сам для себя, понимаете, я хочу...
Ничего,
нормально, мы вместе с вами пытаемся. Я же тоже, понимаете, вот мы с вами, вам 23? 23 было, да? Мне 30. Мы 2 старых деда, мы сейчас здесь рассуждаем там, чем занимается молодежь. Билли Айлиш, ты сказала. Абсолютно. Правда.
Девочка, я моя дочка слушает эту Билли Айлиш.
Я вспомнил.
Ее.
Мне очень сильно рекламировали, значит. Давай покажем людям, что это.
Но
такое.
Это не русский человек.
Это Билли не русский Айлиш. Человек. Это девочка вообще, по-моему, да?
Да.
Билли.
Вон она там, Айлиш. И букву И.
Где?
И начинай набирать. Да нет. Все, тут нормально все. Пробел дальше. И, да, вот это.
Айлиш, да? Такой вот.
Айлиш.
Ну, Айлиш. Bad guy. Ну, давай посмотрим. О, смотри-ка, даже без рекламы сразу. Да, нет, давай сразу ты пой, пожалуйста. А, ну это очень модно. Это очень модно сейчас.
Он на всех ротациях стоит.
Меня задолбали этой музыкой.
Да?
Да-да-да-да-да. Ну, типа, я еду в машине, слушаю там нормальную музыку, а мне говорят, давай, Билли Айлиш. Она просто шепчет в микрофон. У меня есть товарищ, он старше меня. Мы вот 32 отметили, он ее тоже слушает. И он говорит, послушай, послушай. Говорит,
а его девчонки, супер, наверное, научили.
Смотри, он говорит, послушай. И говорит, ты знаешь, она взорвала все чарты там какие-то. Сейчас, знаешь, за что? Вот сейчас будет. Вот, слушай. А, нет, я, видишь, не знаю эту песню полностью. Сейчас. Нормально. Ну, как интересно, да? Наверное. И вот, 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 наверное, вот здесь. Во-во-во, да, вот сейчас будет модная штука.
Да.
Вот это. И вот это миксуется все как угодно. Вот это. Все. Вот она так шепчет в микрофон. И у нее она такая, типа, немножечко депрессивная, как мне показалось. Вот она сейчас молоко льет кому-то там в рот и так далее. Я видел даже часть клипа, где у нее якобы из глаз... Ну да, она такая, знаешь, какой-то у нее... Вот сейчас вот ты видишь, да? Mm-hmm. Я остановил стоп-кадр у нас здесь.
Да, да.
Декаданс, это можно это назвать?
Да.
Что-то в ней есть такое немножечко роковое, что-то немножечко может быть...
Это свойственно присыщенному западному миру.
Да-да-да.
Такая эстетика.
Да, такой ребенок, который уже там за 16 лет устал от жизни. Я сейчас, кстати, сериал начал смотреть, я даже не могу вспомнить, как он... А, «Эйфория» называется. Как раз про американских подростков, его сейчас очень сильно хвалят, все говорят, что это такой потрясающий сериал, его надо обязательно смотреть. Ну, я посмотрел несколько серий, я тебе хочу сказать, что я не могу понять, чем он такой потрясающий, этот сериал. Ну, то есть, там много откровенных сцен эротического характера, там как бы вообще тело показывают. Это раз. Два, там раскрывается тема наркотиков, да. Там раскрывается тема педофилии, там раскрывается тема алкоголя. Ну, то есть...
Все пороки, все как пороки. Шемякинские все на Болотной площади, точно. Да?
Но я не понял, что меня должно было в этом сериале так удивить, чтобы я им восхищался и везде говорил о нем, что вот смотрите этот сериал. Я не понимаю. Ну, то есть, мне это кажется странным. И более того, вот я посмотрел на него, и мне казалось, что образы, конечно, такие, ну, карикатурные в каком-то смысле в этом сериале. Ну, вот эти вот умная девочка-наркоманка, вот такой образ. То есть, она очень умная, но, вот, к сожалению, она наркоманка. Да, или такая тонкая, душевная, значит, эмоционально богатая девочка, но при этом она нимфоманка. Вот, к сожалению, да, вот нимфоманка она. Или вот какая-нибудь приятной наружности, слегка полная, смешная девчонка с талантом к, там, с писательским талантом. Но она вот тоже такая нимфоманистая, какая-то оторванная и странная. И все они друг с другом сношаются постоянно. И я не понял, в общем, какой вывод я должен сделать. Они в конце все умрут от СПИДа или что с ними произойдет? Я так и не понял.
Нет, умрет тут один традиционно, да? Все выживут, самые оторвы, да, а один отличный какой-нибудь погибнет.
Я забыл еще.
Транспозинг.
Я еще забыл, что там одна из девочек, естественно, нетрадиционной сексуальной ориентации, и этот тоже момент раскрывает. Ну, то есть там вот все такое. Я так понял, проблем много у подростков американских, поэтому я не удивляюсь, что вот эта певица Билли Айлиш, она так выглядит. Ну, естественно, она к своим... Сколько ей лет?
Я не знаю.
А, давай посмотрим.
Ну, не 16, нет, она, не знаю, что ей 25.
Она всемирно известная звезда, вообще-то. Давай посмотрим, сколько ей лет. Потому что нам с тобой гораздо больше лет, и нас никто не знает, Настя.
Сейчас я тебе скажу. Википедия. 18 декабря 2001 года. Ой, она такая маленькая еще. Я думаю, лет 25 уже.
Ну, а что, 2001
год? 17 всего лишь.
Ну, вот я же тебе сказал. Просто, 17? Видимо, когда я узнал о ней, ей было 16, а сейчас ей 17. 17 лет. Мировая известность, Настя. Ее знает весь мир.
США, да. Лос-Анджелес, Калифорния.
Фу-фу.
Гитара, укулеле, клавишные. Поп, электропоп, инди-поп, эмо-поп. Лейблы. Dark Room.
Так, Дуа Липа и Дрейк. Последний почти у каждого
в
плейлисте, пишет Дэнди.
Билли Айлиш, Пайрот, Брэд О'Коннелл.
Кого это парит? Вот скажи мне, мы сейчас говорим о трендах каких-то. Ты мне эти имена ее перечисляешь. Вот скажи, что такое Дуа Липа, Дрейк? Что это такое? Это какой-то Дрейк, это певец имя. Дрейк? Или это его...
Это музыка, давай включать.
Уверена?
Ну, если на английском, давай.
Мне сказали, что это сейчас везде. Вот сейчас мне пишет слушатель один, что это везде. Дуа Липа, Дрейк, так.
Более известный под Дрейк канадский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Получил первый, это Дрейк, признание в качестве актера в телевизионном подростковом сериале
«Деграсси». Нет, это что-то такое, мне кажется, другое. Что такое Дуа Липа? Это что? А, видимо, это сама группа называется, это Дуа Липа. А и трек должен называться Дрейк. Вот в чем. Ну, давай я просто включу эту группу, я не знаю. Я пока не разбираюсь, вот мне... Ну, это не Дрейк, конечно. Но этот трек называется One Dance. Один танец. Ну-ка.
Британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в возрасте 14 лет, когда она начала размещать на YouTube.
Вот, кстати, ты идеально подходишь для ведущей Евровидения, я хочу тебе сказать. По звучанию.
Евровидение?
Вот просто прочитай сейчас заново.
Есть
вот
вещи прочитай, поважнее.
Прочитай заново.
Она начала размещать на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо.
Вы чувствуете? То есть вот кто-то там я поет на заднем... Нет, я тебе точно говорю.
Евровидение, спасибо.
Ну, ладно.
Детское Евровидение можно?
Что на футболке? Ну, у меня на футболке.
Медуза.
Ну, это
вот эта, которая Медуза.
Нет, это Медуза. Это бренд одежды, значит, питерские ребята шьют, он называется Медуза. Ну, и меня в Амстердаме, я помню, из-за этой майки подошел человек какой-то и говорит: Мендоза.
А что это?
Мендоза.
А говорит, что это? Потом,
бандиты там вот эти какие-то неизвестные, там латиноамериканские или что, и он так мне показал палец вверх, и все. А я ничего ему не ответил, зачем ему было что-то отвечать, я дальше пошел. Он какой-то дурак, наркоман какой-то ко мне подходит.
Так нужно пулю в лоб получить.
А где?
Где ты был? В Амстердаме?
В Амстердаме я получу пулю в лоб, это странно. Мне кажется, в Амстердаме убиваются другими вещами, не пулями. То есть, ну, это серьезно, это от кого, я не понимаю. Вот. А это, я так понимаю, это скрамблер какой-то, и, вероятно, это скрамблер, как ни странно, скорее всего, Триумф.
Мотоцикл.
Это, скорее всего, Триумф, потому что, вот, по сути, по тому, какой у него движок, это, ну, это Триумф, скорее всего, да. И плюс он такой, как я понимаю, этот мотоцикл, он... как бы вам сказать, ну, модифицированный. То есть здесь сняты крылья, еще что-то. Это такой модифицированный, как мне кажется, Триумф-скрамблер.
Трек этой женщины засэмплировал Дрейк, и песня стала очень известной. Это, видимо, то, что мы Дуа Липу сейчас слушали, а Дрейк, рэпер, эту Дуа Липу засэмплировал, и что-то там очень известное. Ну, пришлите нам ссылку, если вам не сложно, в Телеграм.
Асап Роки подрался в Стокгольме, вы в курсе? Кто? Какой-то Асап Роки, я не знаю, я не знаю, кто это такой. Виталий говорит, что есть какой-то топ андеграунда русского, и не написал мне, как кто, или бы что. А, вот, Драматикс Аркан. Готовы послушать? Ну, раз у нас такое сегодня, вот мы пытаемся разобраться в современном искусстве. Я единственное, что сейчас посмотрю сначала текст. Вы, если мне позволите, Драматикс Аркан... так, боль лица в крапинках, тело всадинах вдоль царапинам, время замерло. Собираю память по кадрам из-под пера, помню номера в занятых нами камерах. О, ну я понял, это, скорее всего, какой-нибудь должен быть такой. Как дабл тайм это называется, я уж не помню. Цельный камер, вот так вот должно быть, понимаешь?
Быстро, да?
Ну, давай посмотрим. Хорошо, мы предположили, вот он, Аркан, да. Интересно. А, нет.
Нет, это все будет. Ваше лицо царапина.
Я ни разу не слышал, но я предполагаю, что так будет.
Боль, лицо в крапинах.
Удивили.
Тело всадина. Всадина.
А, такое этно немножечко, да?
Время замерло. Собирать память по
кадрам. Да, этно. Фолк какой-то там.
In your head.
Зомби, да.
Кренберг.
Да.
смертельный. Ну ладно, спасибо.
Ну классно, не, ну приятно, потом как-нибудь послушаем. Сейчас движение.
В движении.
В движении в Москве такая история. Сейчас 4 балла вместо 3. То есть в начале часа было 3, сейчас 4. Мы вас как могли просветили с точки зрения музыки. Все это у нас началось с того, что некоторые группы у нас запретили на митингах. Объясняется это очень просто. У вас либо концерт, либо митинг. Не бывает никак иначе по закону. Поэтому решайте, что у вас должно быть. Я лично болею только за Кровосток, старые ребята, и я всегда за них переживаю.
А если просто поешь микрофон на митинге, то это что?
Поешь
уже
микрофон?
Концерт, но бесплатно.
Не
Например,
знаю.
Ты такой раз выступаешь на броневичок и...
Ну, ладно. Я все рассчитал с точностью до секунды, все. Чтобы отдать новости. Ты мне начинаешь еще одну новость. Не знаю, Настя, не знаю пока. Я подумаю. 9:30 новости.
Обзор прессы. Открываем аргументы и факты. И в топе новостей, конечно, ситуация в Киргизии. Не революция, так спецназ. Из президента в Киргизии просто так не уходит. Это статья с раскрытием темы сегодня.
Бодрее, бодрее,
в аргументах
Анастасия.
И фактах. Атамбаев,
пока мы не уснули.
Бывший президент, призвал силовиков не стрелять в свой народ. Ну, под своим народом он в том числе подразумевает тех, кто оказал вчера отпор спецназу. И сейчас последнее сообщение на нашем Телеграм о том, что якобы Атамбаев задержанных у него в резиденции спецназовцев обещал отпустить. Ну, это у нас Телеграм-канал пишет.
Обещал отпустить спецназовцев, задержанных в его резиденции.
Вечерняя Москва. Столичные компании определят календарь выставок. Программа сделана в Москве. Есть такая программа. И, может быть, вы думаете, что в Москве ничего не делается. Что-то делается. И еще есть анонс мероприятия.
В Москве что-то делается. А вы думаете, что не делается?
Сделано в Москве. Много ли у вас таких вещей? А еще в парке Горького.
Какие-то продукты.
Какие-то товары. А что это? Давайте посмотрим на выставке, сделанной в Москве. А еще в парке Горького заявлен фестиваль Meat Beat. Тоже с промяса. И шутят, говорят, ну я не знаю, я не проверила.
Фестиваль,
но говорят,
Meat Beat заявлен в парке Горького, тоже про мясо.
Ага, тоже про мясо, как шашлык лайф. А еще... А еще, ну вот, вечерняя Москва, весь анонс, как обычно, дает мероприятие, так что можете туда заглянуть. И Минтруду предложили дать россиянам право иногда работать удаленно. Можно будет, возможно.
И бесплатно.
Нет. В Трудовой кодекс хотят внести понятие «временная удаленная работа». Об этом сообщает «Известия», РБК перепечатывает. Так что будьте в курсе, 9:37, это был обзор прессы.
Знаешь что, мне тут люди написали, и я понимаю, что я должен в каком-то смысле помочь им, ну, просветить их. Ты два раза сказал про девочек-нимфоманок и один раз про девочку нетрадиционной ориентации. Это не одно и то же? Спрашивает меня 23-й. 23-й, это не одно и то же или 23-я я? Нимфомания – это вид гиперсексуальности у женщин. Это не обязательно нетрадиционная гиперсексуальность. Она может быть вполне себе традиционной. Это женщина, склонная и к постоянной смене партнера беспорядочным половым связям. Вот кого называют нимфоманкой. Нетрадиционная сексуальная ориентация, ну, пока так принято говорить, но видите, как мир меняется резко, кто же знает. Это когда речь идет об однополой любви, например. Вот как-то так. Об однополых отношениях. Вот это называется нетрадиционная сексуальная ориентация. Ну, как бы такая история. Так, что же, дорогие друзья, мы продолжаем. Про Киргизию, наверное, поговорим.
Наверное.
Ну да. Значит, какая история произошла в Киргизии? Передать это все словами сложно. Это во-первых. А во-вторых, все, в общем, понятно. Есть такой бывший президент Киргизии Атамбаев, и его решили посадить в тюрьму, потому что обвинили в коррупции, в освобождении, ну, обвинили в освобождении человека, который там из ОПГшник какой-то был, такой Азиз Батукаев. Ну и много чего еще там ему предъявили, и, в общем, ему грозит пожизненный срок. Он же был президентом с 11 по 17 год, и, ну вот, не хочет он в тюрьму. Не хочет он в тюрьму. А это нынешние власти, как бы того, кто уже ушел с поста, хотят посадить в тюрьму. Например, так любят делать в Южной Корее, им это удается. А Атамбаев повел себя, как бы вам сказать, не совсем
Там на ходу в Южной Корее сажают, там не следующая власть сажает.
По-разному сажают в Южной Корее.
Последний эпизод был прям...
И на ходу, и после того, как уже ушли, там всякое бывает, но факт остается фактом. Если ты когда-то возглавлял Южную Корею, ты обязательно будешь сидеть в тюрьме в Южной Корее. То есть это, я думаю, все понимают прекрасно, когда идут на такие высокие должности в этой прекрасной стране. Она великолепная, действительно, я думаю, что Южная Корея — это прекрасно. Но Атамбаев решил по-другому немножечко себя вести. И это довольно забавно. Обычно у нас ведь штурмуют что?
Что?
Ну что, штурмуешь? Ну какие-нибудь резиденции или еще что-то, укрепление властей.
У нас?
Ну да, у нас в мире. Я имею в виду, вот мы берем Венесуэлу, берем там 90-е годы и все что угодно, хоть революцию. То есть штурм как осуществляется? Там какие-нибудь митингующие, оппозиционеры-революционеры, им все надоело, и они идут и штурмуют там власть, так скажем. Вот где власть засела, там они проводят штурм. Ну, то есть пытаются захватить власть в свои руки. Ну, или там Ливию вот мы вспомним, когда Каддафи ловили, тоже такая была история. А здесь наоборот. Здесь власти отправляют людей, спецназ, на штурм резиденции, в которой сидит бывший властитель этой страны.
Ну как, они его приглашают, по сути, пойти в Следственный комитет?
Да, чтобы нас всех приглашали спецназом пойти в Следственный комитет.
Нет,
да.
Он не явился несколько раз, вот правильно
наряд. И они отправили спецназ к нему, какие молодцы. Значит, он решил обороняться. Он сказал, значит, у нас, у киргизов есть такая пословица, что лучше что-то там, чем лежа умирать, шутница ты, Анастасия Эдуардовна, значит, чем лежа умирать, лучше умирать отстреливаясь, что-то такое он сказал, всех предупредил, никто ему не поверил, пришел спецназ, и реально ожесточенное сопротивление оказали сторонники Атамбаева. И вот я хотел бы показать вам в этом смысле видеообращение Атамбаева, оно достаточно долгое, но... Что ж, потерпим. Он уже обращается после того, как его сторонники отбили его резиденцию и, ну, все, от спецназовцев, от штурма.
Вынужден
два раза
обратиться Весь к вам. Три. Надеюсь, что это послание дойдет до вас. Сегодня была попытка захвата экс-президента Атамбаева. И, к сожалению, при этом пострадали невинные, мирные люди.
Он говорит о себе в третьем лице.
Потому что...
Обрати внимание.
Для захвата был направлен антитеррористический отряд спецназ «Альфа». Мы не террористы, не я, не мирные люди вокруг дома Кайташи, которые... В этот день приехали. Многие приехали просто сделать фото со мной.
И да просто приехали пофоткать.
Вот эта жестокость, этот цинизм сегодняшних властей, конечно, просто потрясает. Просто потрясает.
Сам себе эхо.
Было применено в итоге и боевое оружие, потому что спецназ был... Не только с помповыми и с резиновыми пулями, но было и боевое оружие, причем с лазерным наводением. И, к сожалению, много пострадавших. Есть и тяжело раненые. Конечно, в свою очередь, и люди после того, как смогли вытеснить спецназ, тоже не угощали их конфетками. Пострадавшие есть и среди спецназовцев. К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правое поле. Я несколько раз предлагал дать письменные показания и через прессу, и конфиденциально, и буквально вчера мой представитель Слесарев Сергей Михайлович опять был в МВД, предлагал, чтобы... Они взяли мой ответ. Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было. Об этом прекрасно знает и Сооронбай Жээнбеков. Я сам ему рассказывал. И этот цинизм, конечно, потрясает. Я благодарен...
Это была первая часть выступления, которая такая преамбула, вводящая в курс дела. Сейчас будет вторая часть выступления, по сути. Ну, я просто делю их. Эмоциональная.
Безмерно простым протестантцам, которые, услышав выстрелы вокруг моего дома, смогли в течение буквально часа-двух собраться и отстоять, не дать захватить меня живым или мертвым. Я безмерно благодарен им. Все-таки власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана – это независимые люди, для которых честь дороже жизни. И надо власти это понять, наконец, одуматься и пойти в правовое поле. Ведь я предлагал, можно собрать, уговорить Конституционную палату, принять решение, кто прав, я прав или правы вот эти прокуроры, которые абсолютно плюют на все законы. Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть его под арест или в конце концов убить, власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, свой собственный народ. Это, конечно, беспредел. Но власть должна помнить, что народ Кыргызстана – это не колхозные бараны. И кыргызстанцы, для них честь дороже жизни. Они никогда не будут жить на коленях, не будут баранами в колхозном стаде, не будут рабами правящего клана.
Ну и так далее. То есть вот ему нравится именно колхоз, бараны, и вот этот образ, видимо, как-то его захватывает. Но знаешь, что самое интересное? Я же сказал, что он с... Какого? С 10-го он по 17-й год был президентом, или с 11-го, но это не важно. Вот смотри. Я открываю простой материал в Википедии. «Революция в Киргизии». В скобках вижу цифру 2010. Государственный переворот произошел 7 апреля 2010 года на волне антиправительственных выступлений, охвативших Киргизию в начале апреля 2010 года. Далее я читаю. 7 апреля волнения охватили Нарын и Бишкек, причем в столице оппозиционерам удалось захватить телецентр и выйти в эфир. В связи с беспорядками возбуждено уголовное дело, лидеры оппозиции задержаны. Несмотря на это, беспорядки продолжились. В Бишкеке власти предпринимают попытку разгона демонстрации в поддержку задержанного оппозиционного лидера Алмазбека Атамбаева. Дальше читать или не читать. Алмазбек Атамбаев – один из тех лидеров, ну, может быть, основной, кто устроил революцию в Киргизии в 2010 году. Вот. Он же, кстати, в 2017, как я понял, добровольно вполне себе передал власть. Ну, добровольно.
Да.
Но есть одна проблема. Есть одна проблема. А если страну революции хоть раз изменить, довольно долго люди свыкаются с мыслью, что можно как-то по-другому, а не так, как вот сейчас. Ну, то есть, когда улица почувствовала свою силу, потом что-то с этой улицей надо делать. Обычно происходят зачистки. Ну, то есть, как это было там в Советском Союзе, еще где-то, это всегда так происходит. То есть, приходит какая-то власть совершенно, ну, диктатура, и зачищают всех революционеров. Почему? Потому что любой революционер страшно опасен. Потому что однажды сделав то, что он сделал, он может это сделать еще раз, и еще раз, и еще раз.
Революция пожирает своих детей,
известно. Абсолютно верно. Форма. Поэтому было, например, у Сталина три волны репрессий, одна из которых была направлена, например, на Ленинскую гвардию, которую он всю вычистил к чертям. Ну, просто уничтожил, и все. Если кто-то из вас читал учебники истории, вы это знаете лучше меня. Так вот, Алмазбек Атамбаев – это и есть сын революции 2010 года. Сейчас он изображает, сидя в своей резиденции, из которой можно так обороняться, что спецназ ее взять не может, что народ Киргизии, это такой свободный народ, который не встанет на колени, и люди приехали с ним пофотографироваться и дали отпор ОМОНу, а спецназу. Я не верю. Я не верю, что простые люди могут дать отпор спецназу. Это нереально. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Либо там спецназ такой очень плохой в Киргизии. Ну, прям совсем ужасный. Что это такая за альфа у них, которые могут дать отпор люди?
Я, ну, там были видео, где ОМОН говорит, там, всем лежать, а женщины там, например, стоят и смотрят. Mm-hmm. То есть, ну, это не то, чтобы прям Боевики на боевиков.
Да, да.
Нет, не совсем. То есть это такая смесь, и такое удивительное для нас, потому что у нас да. в наших условиях такие невозможные.
Мир, очевидно, наверное. Меняется, система ослабевает, пишет 88-й. Вот я чувствую, что люди никак не могут понять. Никак реально не могут понять, что происходит в Киргизии. В Киргизии, внимание, не оппозиция давит власть, как это везде сейчас происходит, в принципе. Во всех странах, которые вы возьмете конфликт, а наоборот, бывший оппозиционер, который потом стал властью и ушел с поста руководителя государства, его хотят привлечь к уголовной ответственности, а он дает отпор спецназу. То есть, я сейчас попытаюсь провести параллель, чтобы вам было понятно, что конкретно происходит. Вот мы вспоминаем Майдан. Мы вспоминаем, что на Майдане, да, пришел к власти Порошенко. Сейчас Порошенко ушел от власти. И, допустим, Зеленский захочет Порошенко посадить по какому-то уголовному делу. И скажет силовикам, привезите мне его. Условно, из какой-то резиденции. А Порошенко там, засев в этой резиденции и окруженный своими сторонниками, да, даст отпор, например, Национальной гвардии Украины. Поняли? Вот что происходит там. А не то, что вот обычно, обычно все по-другому. Есть власть, она ей сотни тысяч лет, и вот кто-то приходит и говорит, я уже больше не могу. То есть нет, это уже был человек, который как раз приходил с лозунгами, Атамбаев сам, который сейчас сидит. То есть ему ответка пришла. Ну, ему ответка пришла за все его деяния, ты понимаешь? Что это доказывает? Допустим, если обвинения против него справедливые, это доказывает лишь одно. Любой оппозиционер, пришедший к власти, становится таким же, как и его предшественник, а то и хуже.
Ну, не любой, а этот конкретно...
Конкретно Атамбаев.
Его обвиняют, а мы не знаем, а может, он не виноват.
А что, по панамскому делу сейчас не обвиняют Порошенко? Причем, обрати внимание, обвиняют-то не украинцы и не Россия. Панамское дело. Порошенко не обвиняют? Обвиняют. Уже обвиняют. То есть это дело времени. Оказывается, каким бы хорошим человек ни был, и какие бы прекрасные лозунги он ни говорил, в итоге... Все одинаковые, черт побери. Как это обидно, наверное, людям, которые любят верить другим людям.
Ну, не все, не всегда.
Ну, я не верю
Сингапур.
Никому. Я, например, никому не верю, поэтому... Что Сингапур?
Ликуан Юй.
Ну, ты реально...
Ну, например. Я просто не все-все-все
всегда. Ты можешь на этом уровне рассуждать про Сингапур и вот этого Ликуан Юня? Можешь? Я не могу. Я сразу говорю, я сразу прям в сторону отхожу, и все. Я без понятия. То есть, насколько это все там правильно и неправильно, и какова там коррупция или не коррупция. Я правда не знаю. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, Настя, здравствуйте. Это полковник.
Да.
Ну, вы знаете, вот примеры с Сингапуром и примеры с Украиной не подходят. Почему?
Почему?
Вот, точнее, в Украине бы подошло, если бы, например, Зеленский решил, приказал бы взять Яроша, да, за которым правый сектор.
Почему Яроша, а не Атамбаев? Ярош не был руководителем государства, а Атамбаев был руководителем государства. Вот, я поэтому спрашиваю.
Я говорю не об этом. Сразу. Прежде всего, Атамбаев представитель своего клана.
Ну, естественно.
Поскольку у нас в Средней Азии, собственно говоря, там они всегда были родоплеменные отношения,
по-другому это называется.
За Атамбаевым, это его, грубо говоря, его клан, его племя и его род.
Но хотите смешное? Ведь Атамбаев в своем видео говорит, что мы не позволим всяким кланам управлять страной. В этом и есть...
Сказать-то можно все, что угодно,
согласитесь. Но согласитесь, в этом и есть вот эта вот неимоверная ложь, которая несется со всех сторон.
Кланам это значит другим кланам.
Другим, правильно.
Потому что здесь был конфликт между кланами. Один клан в лице Атамбаева пришел к власти, правильно?
Угу.
В 2011 году, да?
Ну да.
Потом другому клану он передал эту власть, очевидно, под какие-то гарантии неприкосновенности или еще чего-то. Но в Средней Азии гарантии сохраняются до того момента, да, собственно, во всем мире.
Ну, пока
да?
ты держишь власть,
да,
они у тебя
есть. Нет, пока есть какая-то сила, которая готова эти гарантии поддержать.
Да.
Точно так же, как вот гарантии, которые нам давали, что НАТО не продвинется дальше это самой Берлинской стены и так далее.
Угу.
В отношении Ли Кван Ю там все понятно, да? Ли Кван Ю попал в струю, извините за такое, что называется, да, в том плане, что тогда нужно было организовывать работу на Ближний, то есть на Дальний Восток, на Юго-Восточную Азию и так далее, и он создал некий хаб денежный, прежде всего финансовый, куда там, по-моему, порядка 200 банков международных и только 8 своих.
Uh-huh.
Ну, в смысле, иностранных, да?
Uh-huh.
То есть он создал замечательные условия такое для работы иностранного капитала на Вьетнам, на Китай, на все остальное. И, соответственно, прогарантировал то, что там никто никого не обидит. То есть обеспечил порядок, обеспечил минимальную, так сказать, коррупцию.
Но это мы сейчас в сторону уходим. Я вас понял, спасибо вам.
Возвращаясь к Атамбаеву.
Да.
Да, возвращаясь к Атамбаеву, я хочу сказать, что как в 17-м году прошлого века, да, когда там в 19-м, когда приходила первая конная, да, например, и спрашивала там, ты кто? Я бай. Нет, ты не бай, теперь это у нас называется председатель колхоза. А ты кто? Я мулла. Нет, теперь ты не мулла, а будешь называться секретарь парторганизации. Собственно говоря, те же люди, они всегда как были у власти, так и есть. И вот этот вот конфликт между разными кланами, разными племенами, вот он, вот и все.
Да. Это то, что ну, происходит. То есть, тогда я хочу сразу... Да, да, спасибо большое вам, полковник, спасибо. Тогда я, исходя из того, что сейчас сказал полковник, сразу хочу обратиться к тем людям, которые в 2010 году, а поверь мне, эти люди в 2010 году были, которые точно так же, как потом они в 2014 году говорили, точно так же, как они говорили в 2008 году по поводу Грузии, рассказывали, что в Киргизии вот демократические преобразования, вот она демократия, наконец-то они перестали терпеть там и так далее. Ну что? Вот прошло 9 лет в Киргизии.
Ну, мы не знаем.
Ну, где?
Ну, ты не знаешь, может быть, там есть какие-то перемены.
Настя.
Мы же не слышим об этом пока, они, может быть, не такие взрывообразные. Может, из Киргизии нам кто-нибудь позвонит?
Может быть, я всегда буду рад. Там, если кто-то есть из Киргизии, расскажите о тех разительных демократических переменах, которые произошли в Киргизии за последние годы, вот с 2010 года. Как оно там? Все же, наверное, по-другому. Теперь, наверное, Киргизия куда-то выбилась в лидеры. Там, наверное,
мы чего-то просто не знаем. Это огромная территория, очень мало населенная.
Прекрасная
там
страна.
Народу очень мало. Там
потрясающе. Природа. Потрясающая, слышишь?
Прекрасная.
Я так жалею, у меня был шанс поехать в Киргизию, ну, там было предложение, но я не смог из-за того, что работал много и упорно, хотя всем кажется, что я не работаю вообще, ну, то до определенной степени правда. И я делегировал это все на Вову Карпова. И он съездил.
А ты нет, да.
У него такие были фотографии в Инстаграме. Это просто сказка. Страна-то великолепная.
Что в Киргизии единственная роща дикая грецких орехов есть. И вообще грецкие орехи произошли именно оттуда. Просто греки ими торговали, поэтому они называются грецкими у нас. А дикая роща грецких орехов там.
Прекрасно. 7373948. Телефон прямого эфира. Я все хочу услышать, может быть. Вот Настя сама захотела, а потом...
6 389 000 человек.
Эта женщина не держит землю. Настя, ты все-таки ты все-таки летчик, а я танкист, видимо.
Нет, слушатели, включаем.
Конечно.
Ждем. Ну, алло, здравствуйте, что там? Есть кто-то?
Ах ты вредная какая. Да, говорите.
Ну, вы знаете, изменения там огромные.
Какие?
Ну, во-первых, даже то, что произошло вот вчера, они вышли, тысячи людей не дали забрать своего президента.
Он не президент, он
почему-то ее бывший президент.
Да, да, да.
Вы ее не затрагиваете, поэтому не понимаете.
А может быть, и не знаем просто о ней, поэтому не затрагиваем. Ну, расскажите.
Да, вам. Так вот, давайте я вам расскажу. Давайте. Дело в том, что там существует проблема севера и юга. Более того, когда была еще советская власть, первый секретарь был местный. И они через раз были. То южный секретарь, то северный. То южный, то северный. Понимаете, даже не по персоналям, а именно по этому принципу. Вот сейчас у них конфликт опять в принципе. Ну, отчасти на этой почве. Но что происходит? Обратите внимание. Приходит спецназ. Он никого не убивает. Он не стреляет из танков, ничего. Более того, те тысячи людей, которые, в общем-то, сопротивляются и кидают камушки, они тоже угробили только одного человека. То есть, в общем, у них достаточно мягкие нравы. Понимаете, нравы очень смягчились. Плюс к этому президент...
Смягчились которого... или они просто плохо подготовлены?
Да, ну, прекратите. Значит, буду просто пулемету попробовать вот пойти. Нет, спецназ понял, что не надо доводить до крайности. Понимаете, это очень профессиональное, я считаю, действие. У нас бы такого быть не могло.
Но они не выполнили задачу поставленную.
Нет, это не задача, это понимание на месте. Когда выходят огромные массы людей, это может привести к развалу страны. Они это прекрасно понимают. И понимают, что надо подождать, надо принять.
Я понял. Какие-то решения. То есть изменения есть, изменения есть. У меня просто времени совершенно нет, я еще хотел статистику привести. Поэтому вы меня отпустите. Ладно?
Да.
Все, спасибо большое. Смотрите, 2008... Я просто смотрю кривая населения Киргизии, значит, с 50-го года по 18-й неуклонно растет. Население растет. Угу. Ну, в принципе, наверное.
А теперь мы можем сделать вывод о бедности, да?
Не, наверное, там хорошо. Раз население растет, значит, население нормально. Так в целом, если вот так вот я. Как,
прям
как...
там такая завидная, я бы сказала, динамика.
Ну,
кривая,
да.
Такая, прям уверенная.
Хорошая, да. И вверх. Вот они и в 90-е не падали, и вообще ничего. Они все время растут. С другой стороны, сколько изменений уже было, а они все время в рост идут. Не знаю. Интересно, про грецкие орехи не знал, пишет 23-й. Вот видите, сколько нам открытий чудных, да, готовит Анастасия Ножка. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, четверг, август, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Всем здравствуйте. Что-то хочешь сказать,
да,
Анастасия?
Посмотри,
ты говори, пожалуйста.
Ссылочный чат. Очень смешную ссылку я тебе отправила.
Да?
Глава Сыктывкарского города без наркотиков попал в больницу с передозировкой.
А что такого в этом смешного? Кстати, вот я готов с тобой обсудить этот момент, но прости, мне коротко хотелось кое-какие вещи обозначить. Это очень важно по революции в Киргизии. Почему?
Да.
Чтобы вы еще понимали о связи Атамбаев-Россия. Атамбаев-Россия.
Так, какая?
То есть, вот как вы думаете, вот, да, это же интересно, то есть, он как бы, мы его поддерживали или не поддерживали? Вот смотри, когда у них была революция, значит, мы поддержали временное правительство Розы Атунбаевой, мы, Россия, и это было обусловлено недовольством российского руководства поведением Курманбека Бакиева, который оставил в Киргизии военную базу США.
Да, я помню этот
несмотря
конфликт.
На обещание избавиться от нее в обмен российский кредит в размере 1,7 миллиарда долларов США. Впервые после развала СССР в 2010 году Россия недвусмысленно, пишут аналитики, поддержала пришедшую к власти оппозицию, тем самым изменив свое прежнее негативное отношение к любым революционным проявлениям на постсоветском пространстве. Атамбаева мы поддержали по факту. Это вам на всякий случай. То есть, может быть, Атамбаев это как раз наш человек.
Выгнал ли он американцев?
Это сложно сказать.
Нет, они там сидят до сих
это
пор.
Это сложно сказать. Но мы выделили ему грант в 20 миллионов долларов и льготный кредит 30 миллионов долларов.
Но не все ему это, лично или ему
все
лично?
Это было, все это было. Ну, естественно, Киргизии. Все это было с распоряжения не только, конечно, главы государства, но и министра финансов России тогдашнего Алексея Кудрина.
Mm-hmm.
На всякий случай тоже. Это очень интересный момент. У нас очень любят Кудрина некоторые, говорят, что вот он знает, как в экономике все делать.
Вот ты говоришь, как будто это плохо. То, что мы везде даем деньги, поддерживаем тех, кто нам мил.
Я вообще никак не говорю, плохо или хорошо. Я просто смотрю на всех и смеюсь, потому что кто бы ты ни был, патриот ты там, не патриот, либерал, не либерал, действуют все одинаково. Вот как только попадают на руководящую должность, действуют всегда одинаково. Вот как мне рассказывали об отличиях Трампа и Хиллари Клинтон. На должность попал — одно и то же все равно. Ничего не меняется. По внешней политике одна и та же бодяга. Просто ты садишься... Мне всегда было интересно, как это происходит. Ты такой весь классный, такой вот
поэтому,
мощный.
Леша, поэтому... критически важна система, в которой ты работаешь. То есть ты одинаковый, каким бы ты ни был, а если системы разные, работает все это по-разному.
Ничего по-разному не работает. Вот именно
Восточная и Западная Германия.
И что?
Чего? Они одинаково жили?
Они не одинаково жили. Я тебе говорю, что? Не одинаково жили. Я тебе говорю, что делает руководитель на посту.
Так и там люди делали одно и то же, а жили по-разному. Значит...
Значит, ты говоришь об одном, а я тебе говорю о другом. А ты пытаешься мне, говоря о другом, сказать, что я об этом говорю. Нет, я об этом не говорю. Я тебе говорю о том, что человек, севший в кресло, ведет себя так же, как вели до него все предшественники.
Ну, в этом какие бы, какими ничего бы идеями... удивительного нет?
Ну как нет? Ничего удивительного, если что, мне каждый раз из года в год люди говорят, что вот этот-то сядет на кресло, и все поменяется. Я говорю, не поменяется.
Ну, если он систему поменяет, то поменяется.
Какая разница, он-то не поменяется.
Но система-то может измениться.
И что?
И все поменяется.
Ну хорошо, поменяется. Окей, смотри. Это странные вещи какие-то. У меня такое ощущение, что я вот сейчас вот, ну знаешь, ты меня специально злишь вроде. Смотри, Джордж Буш. Другая система у американцев.
Да.
Джордж Буш, да? Значит, Билл Клинтон, да? То есть наоборот. Билл Клинтон, Джордж Буш младший. Да, пускай и старший до этого еще был. Клинтон младший потом. Обама, Трамп. Что? что изменилось?
Так сам система-то одна, ничего не поменялось. Поэтому все окей. Ну, система нормально работает, там есть сменяемость, и они вот так вот...
У них есть сменяемость.
Абсолютно одинаковые, что одни, что другие.
У них есть сменяемость, у нас нет сменяемости. Да. У нас разные системы, так?
Ну да.
Ну да. Но при этом внешняя политика США по отношению к России не меняется. И внешняя политика России по отношению к США не меняется. Что это значит? Это значит, что какая бы ни была система, если у тебя есть осознанная необходимость определенных действий, ты так и будешь действовать. Все. Каким бы ты ни был, демократом, республиканцем, либералом, нелибералом, каким угодно, вот монархистом, ты все равно будешь действовать так, как надо. Потому что ты понимаешь, видимо, я предполагаю, как это происходит, ты такой весь свободомыслящий, ты типа, я построю стену с Мексикой, я перестану воевать во всем мире, я президент мира, Америка будет great again и сама в себе развиваться, и я перенесу все промышленные мощности из Китая в США. А потом ты садишься вот так вот за стол, тебе кладут папку на стол, не одну. Ну, у нас это, например, СВР, кладет тебе папку, да, ФСБ кладет тебе папку, на РФСО, да, ну, все, вот папа положили. Читайте, господин президент, в Америке это, наверное, ФБР и так далее, вот это ЦРУ. И ты так открываешь и говоришь, ах, так оно? Тебе говорят, да. Что делать? Ничего, по-другому никак. Ты закрываешь папку и выходишь и говоришь, так, читали Макиавелли, государь? Все таки нет. Но я вам расскажу. Можно обещать все, что угодно, но когда становишься руководителем, это не надо выполнять. Потому что ты обещаешь, а потом становишься руководителем. Ни в коем случае не выполняй это. Все разрушится сразу. Вот и все. Я думаю, что это смешные эти метаморфозы, они же происходят со всеми. Ты же видела, какой Зеленский был живой, классный комик, какой он был резкий, какой он был, ну, вот такой вот, ну, знаешь, ядовитый по-настоящему.
Ну, а сейчас...
А став президентом, он начал повторять вот эти мантры все, которые до него говорил как его зовут, Порошенко. Все то же самое. Вот прям такое, ну, все такое кислое. Он даже иногда на юмор не реагирует, что самое странное. Помнишь, там его подкололи, даже какие-то там КВНщики чего-то наши, а он на них отреагировал абсолютно как чиновничья рожа, а не как юморист. Помнишь? Мы будем твоими доверенными лицами, они сказали. Кто какие-то наши? А не КВНщики, а Хлобыстин, по-моему, его прикалывался, и еще кто-то.
Это перед выборами они его пытались дискредитировать и хвалили, говоря, нам, ну, типа, они запускали.
Ну, а он отреагировал уже как чиновничья рожа в тот момент. Ну, правда.
Во-первых, он с ними никакой не дружок. Он очень классно, кстати, ведет свой инстаграм. Я не знаю, как ты следишь за их реакциями.
Слежу за
в инстаграме он такой же, как и был. Ничего не поменялось.
Ничего не поменялось. Слово. Вот ничего не поменялось. Но ничего не поменялось и, например, во внешней политике Украины. Пока единственное, что сделано, это вот они с Путиным поговорили по телефону. Ну, поговорили, но пока я не вижу никаких движений.
И еще раз поговорили на фоне гибели военных украинских.
Да, то есть не может же в Донбассе, в Донецком бассейне. Вот. А не может же он, ну, серьезно, все почему-то говорят у нас на Донбассе, я никак не могу понять, почему.
Советская школа.
Наверное. Хотя это ошибка. Ну, ладно. Короче говоря, я никак не могу понять, или могу понять. Да нет, я скорее понимаю, почему так происходит. Скорее всего, потому что, когда ты еще не облечен властью, у тебя ее нет в руках, ты же не знаешь, как обстоят дела. А когда ты садишься за стол, тебе говорят, как обстоят дела, ты понимаешь, что по-другому никак. И ты будешь ходить и говорить где-нибудь Эрдогану, рассказывать о том, как Крым вернется обязательно, я верю, когда-нибудь в состав Украины. Ну, там, понимаешь. Ну, вот он разговаривал сейчас, Зеленский, с крымскими татарами, которые сейчас проживают на территории Турции. И рассказывал им, что вот когда-нибудь обязательно Крым вернется в состав Украины. Все понятно, никуда ничего не вернется. И это нереально, это должна Россия распасться тогда, ну... Если Россия распадется, Украина распадется следом сразу, потому что кому она нужна? Она, в принципе, сейчас как буфер между Европой и Россией существует. Кому нужна Украина? Никому она будет не нужна сроду, потому что, ну, зачем на нее опираться, если уже нет России? Соответственно, Крым никогда не вернется, но надо повторять вот эти вот тупые вещи. Понимаешь, ходите, вернется. Он же сам все знает, он все понимает, ничего не получится. Рассказывать про какие-то непонятные вещи, типа, да, мы возьмем там Донбасс за 2 дня, там, да не возьмете вы Донбасс за 2 дня, не сможете вы это сделать, не получится у вас, все. Ну, понимаешь, это как люди, экономисты некоторые у нас в России, которые каждый день выходят и говорят, что доллар рухнет, доллар рухнет, доллар рухнет. Им говорят, вы идиоты, какой он рухнет, он не рухнул, он только растет. Посмотрите, сейчас еще нефть падает, вот сейчас нефть падает, ты видела?
Да, падает, да.
Сейчас опять рубль будет вслед за нефтью падать. Вот, ну, относительно доллара. Ну, то есть доллар относительно рубля будет расти. Вот как-то так, такая схема. Нет, он упадет, эта система исчерпала себя, Китай уже готов уничтожить американскую экономику, он упадет рано или поздно, эта бумажка, ее просто печатают, нет никакого золотовалютного резерва, наши золотовалютные резервы наращиваются, а им не хватит, доллар ничем не обеспечен, бу-бу-бу-бу-бу-бу. И ты уже понимаешь, что ты впадаешь в транс определенный, и просто тебе вот эту вещь говорят каждый день, чтобы ты был в такой, знаешь, опять же, да, это паллиативная политика, идеология, когда ты просто человек, как-то вот заговариваешь, как шаман, и он просто уже не понимает, что ты говоришь. Но главное говорить, говорить, говорить. Спокойно смотря ему в глаза, говорить ему, что доллар скоро рухнет. Или Крым будет украинским обязательно. Я чувствую, рано или поздно это произойдет. Это произойдет, это не может не произойти. Это обязательно. Понимаешь? Вот ты даже меня сейчас не слышишь уже, значит, я добился того, что нужно.
Нет, я, уже вижу... я как раз слышу.
Не, я прям вижу, как ты смотришь и думаешь, вот, а он что-то говорит еще. Вот Михаил, пускай вот нам ответит на все эти вопросы. Алло, здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Да.
Михаил, Московская область.
Давайте.
С большим почтением к ведущим, но все-таки не хотелось бы, чтобы возникало чувство, что мы немножко превращаемся в авторадио. Знаете?
У вас есть такое ощущение?
Ну, иногда бывает.
Михаил, Михаил, да, это ошибочное ощущение, но вы можете заказать песню. Это, вы можете заказать песню, какую?
Вы начальство, и я с вами согласен, знаете?
Нет, Михаил, нет, да. Я сейчас, простите, я сейчас... Вы наше начальство, потому что мы работаем для народа.
Вот, спасибо большое.
Да, да.
Что есть исторически внешнеполитический успех? Что это такое вообще? Как это пощупать? Можно, конечно, рассказывать, какой плохой американский президент, Зеленский, Путин, какой хороший этот, какой дурак тот. Но есть какие-то исторические критерии?
Ну, наверное, пожить подольше, увидеть побольше. Вот как-то так.
Ну, существуют они, существуют. Угу. Это состояние элит. Раз. Ну, это не только это. Это голосование ногами. Два. Это государственный бюджет. Три. Mm. Понимаете? Таблица, которую никто не может оспорить. И вот здесь вот эти вот плохие или хорошие президенты этим могут помириться. Вот смотрите, Рейган пришел. Mm. Рейган.
Mm-hmm.
Так смеялись над ним. Да кто такой? Он даже актером-то был плохим. Да.
Mm-hmm.
Ну там он, Рейган двинул американскую экономику вперед, сделал такой толчок.
Угу.
Инерционность этого толчка колоссальна.
Ну, относительно, относительно Советского Союза он что-то изменил? Ну, не знаю.
Так нет, а зачем ему... Вот, вы знаете, у нас все ошибка. Мы эгоцентричны. Нам кажется, что весь мир политически вращается вокруг России. Это не так совершенно. Рейган внес, как и Маргарет Тэтчер, такую свежую струю обновления, даже в очень эффективную систему Запада,
угу,
что они улетели еще раз вперед, и их не видать теперь. Я еще раз говорю.
Я понял,
вам,
о чем вы говорите. Я говорю о внешнеполитических прорывах, а вы о внутриполитических прорывах. Я понял. Все. Все, Михаил, я догадался.
Внешнеполитический успех – это совокупность приобретения дружественных контекстов политических.
Ну,
пусть даже тебя ненавидят внутренне, но если тебе улыбаются, если с тобой встречаются и пожимают руки, это хорошо.
Это
смотрите,
хорошо,
что произошло. Но я не хочу персонально никого. Я думаю, виновата в этом советская система, которая одурачила столько миллионов людей.
И что же произошло?
А произошло следующее. У нас нет ни одного внешнеполитического партнера. Даже на границах нас ни одного. Везде какой-то, понимаете, суррогат. Ни одного.
Mm-hmm.
Никто, все с опаской относятся. Mm-hmm. Все тяготеют к другой системе. Особенно, особенно.
Я боюсь не к системе. Михаил, я позволите, да. Я понял, о чем вы говорите. Я во многом с вами согласен, если честно. Спасибо, Михаил. Михаил говорит, у нас нет союзников, да, вот таких, друзей. Спасибо, Михаил. И, в общем... Самое смешное, что я это тоже говорил в эфире, вот, и у меня есть вопросы к нашим даже самым тесным союзникам, типа Белоруссии. Ой, простите, Беларуси. Они так любят, чтобы
говорили. Республики Беларусь.
Да, Республики Беларусь. Или, как у нас принято говорить в России здесь, уж не обижайтесь, Беларуси. У меня есть вопросы. Тяготеет к другой системе, вы говорите? Я думаю, что все проще. Тяготеют люди к свободе личности. Ну, людям нравится это. Ну, то есть ты делаешь то, что ты хочешь. Ну, то есть, например, если выбирать между Северной Кореей и Южной Кореей, скорее ты выберешь Южную Корею. Ну, так вот, ну, есть ощущение. То есть к дозволенности люди тяготеют и к финансовой состоятельности. Ну, то есть деньги. Я думаю, что если бы... Это полный бред сейчас, полный бред. Мы были бы реально финансово обеспеченнее, чем американцы, у нас было бы больше союзников, чем у американцев. Элементарная вещь очень. То есть, если мы кормим, если мы денег даем, и у нас этих денег больше, то у нас и союзников больше, потому что есть, конечно, страны типа России, Китая, Соединенных Штатов, там, Франции, что еще? Можно сказать Германия, но Германия поверженная по итогам Второй мировой войны, у них там даже армии своей нормальной нет, по сути. Ну, то есть есть страны, давай назовем их с амбициями. На там не то, что мировое господство, но, по крайней мере, на то, чтобы быть серьезной региональной державой. Региональной, держать регион под собой. Вот мы, например, все время стараемся как-то облагородить постсоветское пространство. Где-то получается, где-то не получается.
А получается где?
Неважно, сейчас я не договорю мысль, если начну тебе рассказывать эту мысль. И вот я ее и не договорю, потому что я забыл, что я говорил. Что я говорил, Анастасия?
Что каждый стремится к региональному господству.
Ну, хотя бы, например, есть, да, страны-сателлиты, они небольшие, и они стремятся к быстрому изменению своей жизни в лучшую сторону. А сделать это можно очень просто за счет смены подданства. И вот они видят, например, Россию с огромным количеством проблем. А у России очень много проблем, мы это прекрасно знаем, мы видим, что такое наша внутренняя политика, и мы видим, как устроена наша экономика, и мы понимаем размеры нашей экономики американской. Мы же не идиоты, правильно? Мы же не дураки. Мы понимаем, что мы живем хуже. И они это понимают. И вот сидит страна, ну, допустим, там 15 миллионов населения, а то и 5 миллионов, а то и 3. Вот Грузия — это 3,5 примерно миллиона. То есть это меньше, чем в Питере живет, чтобы вы понимали. Это меньше, чем в Москве живет в 5 раз примерно. В 5 раз. Грузия — это вообще, ну, там народа нет. И у них есть вариант, типа, мы можем под Россию, мы можем под, ну, под США, по факту под США. Вот, не под Турцию же грузинам-то идти, ну, под США. Ну, а Турция, она, в общем, ее запеленали в НАТО, она там сидит себе и сидит, неважно. Хотя тоже хочет быть региональной державой. Ну, видимо, это память об Османской империи, вот это, о своем величии каком-то, все-таки не дает им покоя тоже. Вот и все. Соответственно, маленькие страны, сателлиты, выбирают, меняют подданство, просто чтобы быстрее изменить свою жизнь к лучшему. Элементарно. Я тебе друг, ты дай мне денег. Все.
Но подданство, ты имеешь в виду, союзниками становятся.
Да нет, Настя, не становятся союзниками. Союзниками может стать Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Великобритания в годы Второй мировой войны. А когда маленькая страна ложится под другую большую страну, чтобы ей дали денег, это не называется союзники, это даже не называется партнеры. Это называется подданство. Ну, то есть, как в определенный момент, например, Грузия, атакуемая тем же самым нынешним Ираном, да, так, персами вообще будем говорить, атакуемая персами и турками, прибежала к Российской империи с просьбой о том, чтобы спасли. То есть, если бы мы не спасли от турок и иранцев грузин бы сейчас физически не было. Это надо понимать. Ну, то есть, просто мы их спасли от геноцида, полнейшего тотального исчезновения просто народа как такового. Ну, вот. Это и есть просьба о подданстве. Когда ты приходишь и говоришь, все, я подданный вашей там короны, потому что, например, те короны хотят меня убить, те мне обещают денег, но я знаю, что не дадут, а вы, наверное, не убьете и что-нибудь дадите. Окей. Но потом, правда, и некоторые грузины, ну, вот если читать там «Войну и мир», там есть же такие фамилии, как типа Багратион. Угу. Вот, ты понимаешь, что это же вроде как что-то грузинское, это фамилия, причем такого княжеского рода, да, Багратион. Грузины себя проявляли красиво, хорошо в составе Российской империи, как русские люди, борющиеся за русский мир и превосходство Российской империи над империей, например, французской. Ну, такое вот нормальное вполне себе событие. Потому что для француза, что грузин, что русский, это русские.
Слушай, они над империей французской нет. Они там были же охранителями жесткими, они протестовали и боролись. Ну, кроме того, что против вторжения, против той идеи, что Наполеон захватил власть, а не саму империю. У них, мне кажется, была мотивация как бы другого плана. Это такая солидарность верхов.
Может быть, я, конечно, может и так. Я, Настя, скажу, не знаю. Я тебе скажу, я просто о другом, что есть маленькие страны, которые могут быстро переметнуться. Россия решила пойти по пути этих маленьких стран в 90-е. Мы захотели переметнуться на другой полюс, да, под США лечь. Ну, объективно лечь. То есть мы не были партнерами. Вы понимаете, что в 90-е мы с американцами никакими партнерами не были. Мы сдали империю советскую уже, вот, легли под американцев и ждали, что будет хорошо. Хорошо у нас не получилось. У нас по факту написанная конституция, написанная при помощи американцев, это все знают, об этом все говорят, даже те люди, которые присутствовали при написании этой конституции, вот действующая наша конституция. У нас государство отстроено под надзором наших западных друзей. Первый звонок, который Ельцин совершил, будучи президентом, вообще в принципе, это был звонок американскому президенту. Мы попытались под них лечь. У нас не получилось.
А что ты называешь под них лечь?
Под них лечь, ну, это...
Ты думаешь, нам кто-то должен прийти все сделать?
Нет,
лечь,
рассказываю,
ждать,
что такое лечь чего-то. Под них. Рассказываю. Это сдать свою абсолютную независимость, абсолютно просто сдать ее всю. Мы зависимы, мы делаем, как вы говорите. Исходя из этого, уничтожение армии абсолютное, уничтожение оружия абсолютное, под ноль. Под ноль. Мы пилили наши самолеты, мы сгноили наш флот, мы сгноили все, мы все уничтожили вообще. То есть мы просто сказали, мы будем делать так, как вы сделаете. Это абсолютное вытеснение нашей культуры, культурной, естественно, их массовой культурой. То есть ты помнишь замещение...
То есть это можно сделать искусственно, ты думаешь, так сделать, заместить?
Конечно.
Да, то есть это неестественно.
Да в смысле? Ну ты просто не производишь...
При открытии границ.
Ты не производишь просто фильмы и все. Ты просто не вкладываешься в школу, например,
режим. Нет возможности, то ты не вкладываешь. Там же денег же не было. Все было пусто.
Деньги были. Но деньги выделялись под определенные вещи, правильно? Но деньги на то, чтобы показать американский фильм, есть, а деньги на то, чтобы снять русский фильм, нет. Ну, как-то логично.
А показать и снять — это разные вещи.
Это не разные, разные вещи, деньги, не разные вещи, потому что зарабатываешь ты через кинотеатры. А в кинотеатрах ты знаешь, как фильмы размещаются, или не знаешь, мне отдельно надо объяснить. Они пакетно размещаются. Когда тебе ставят блокбастер... Блокбастер тебе ставят, например.
Так у нас были деньги на свои блокбастеры, мы просто их нам запретили их снимать. И поэтому...
Настя, ты специально...
Да, вот, нет, ты так
ну,
говоришь,
посмотри,
я
ну,
тебя переспрашиваю,
я
правильно
я так
поняла.
Не говорю. Потому что ну, если говоришь, бы я так говорил, я был бы клинический дебил.
Культура
но
произошла.
Ты же, ну вот посмотри на меня, я похож...
Потому что мы легли как бы...
Нет, я все-таки похож на дебила, видимо. Значит, внимание. Замещение культуры, естественно, происходит. Когда ты говоришь, я хочу открыть блинную. Тебе говорят, блинную свою в жопу себе... Ой,
кто говорит?
Вот опять.
Кто? Власти говорят. Кто
человек,
говорит?
Выделяющий тебе средства элементарно, понимаешь?
А кто это? Выделяющий тебе. Ты когда хочешь блинную открывать, ты в банк, наверное, идешь там проект,
да,
показываешь, чтобы обслуживать, мне нужно.
Да. А банки
говорят,
наши где брали деньги?
Блинную нельзя, надо
где
бургерную.
Банки наши брали деньги?
Я не знаю, это же за... были деньги где-то,
они...
я не знаю.
Они брали в западных деньги? Банках деньги под более низкий процент, а потом перекредитовывали условно, это тебе под более высокий процент. Чего все взвыли, когда против нас ввели санкции? Не понимаешь? Потому что можно было брать условно, я сейчас условно говорю, я цифры не знаю, по 3% в американском банке себе кредит ты берешь, ты бизнесмен, ты сам банкир.
Угу.
А здесь, в своем банке, ты выдаешь под 12%. Поняла? Спред, разницу увидела? На этом зарабатываешь. А потом тебе говорят американцы, вводим санкции.
Деньги больше не
мы
будет.
Мы тебе не дадим наших кредитов дешевых.
Да.
И ты говоришь, боже мой, надо как-то зарабатывать. И так далее. Вот и так далее. Вот. И это мы еще с тобой даже не пытались рассмотреть те гражданские конфликты, которые возникали на территории бывшего Советского Союза, там, на разных этапах там, становления современной России. Мы не говорим с тобой про чеченские конфликты, мы не говорим с тобой о финансировании мировым терроризмом чеченского сепаратизма. Мы же не разговариваем об этом. Ты вот скажи мне, откуда деньги берутся-то? Берутся. А откуда деньги на Аль-Каиду взялись? А откуда деньги на Талибан взялись? А откуда деньги на исламское государство, запрещенное Российской Федерацией, взялись, потому что есть определенные цели у определенных государств, они эти цели преследуют. Мы попробовали лечь под американцев, у нас не получилось, мы слишком большие для этого. Для того, чтобы успешно лечь под кого-то, для того, чтобы успешно отказаться от своей региональной роли, нам нужно, как ни странно, нам это не нужно. Но это и в единственном варианте возможно, если мы раздробимся еще. Вот тогда да, тогда можно сдать полностью свой суверенитет и все, но это не будет России тогда все.
Штат-побратим назначить тогда каждому региону.
И делали, и города-побратимы, и потом это все разрывалось, эти города-побратимы, ты прекрасно помнишь после вот этой всей истории с санкциями. Все это разрывалось. Россия либо существует как региональная держава хотя бы, либо ее просто не будет существовать. Все, и ты из этой ставки... Ну, ты делаешь вывод свой. Ценно тебе существовать в такой территории? Или не ценно? Вот если тебе не ценно, то тогда по барабану. А если ценно, тогда вот, ну... Тогда придется каким-то образом изображать, что нам очень сильно хочется со всеми соревноваться. А нам вообще-то хочется спокойной жизни, конечно. Нам хочется просто ходить в магазин, покупать еду, ходить в кино. Мы уже привыкли. Нам, в общем-то, западная манера вот этой вот, да, жизни... манер. Жизнь на западный манер. Нам нравится. Сейчас новости.
Обзор прессы. Пятеро пострадавших в ДТП под Новороссийском находятся в удовлетворительном состоянии. И также есть те, кто в тяжелом состоянии. Смотрите аргументы и факты. Последние новости. Там сверху меняется... такой блок, да, блок, который все время меняется. Столичные компании определят календарь выставок программы «Сделано в Москве». Парк Горького приглашает на фестиваль мяса очередной на выходных, и в то же время в Москве пройдет согласованная акция по поводу
пройдет
выборов.
Пройдет или не пройдет? Я так и не понял, в итоге она будет или ее не будет? Я опять не понял.
Вообще, с одной стороны, сейчас я открою и вот скажу точно на Москву.
Посмотреть еще раз, потому что есть ощущение, что, по-моему, там отмена какая-то пошла. Или нельзя певцам просто выступать?
Певцам нельзя, потому что это концерт, а не митинг. Всем заявителям было отказано, по-моему, теперь получается, кроме Митрохина. И Элла Памфилова сказала, что подготовит пакет поправок, представит на голосование, потому что система сбора подписей полностью устарела, при том, что было рекомендовано не регистрировать кандидатами тех, кто подавал жалобы, вот эти самые независимые, там всем фактически поступил отказ, тем не менее Памфилова предложила что-то поменять к следующему разу, посмотрим, что получится, читайте об этом в прессе. Ну и еще про вот эту вот возможность работать из дома хотела дополнить. «Известия» публикует материалы, его перепечатывают все. Минтруду предложили, УНФ, вот наш Народный фронт, предложил дать россиянам право иногда работать удаленно и ввести это понятие в Трудовой кодекс. 10.37, это был обзор прессы.
Мне вот говорят, а может обсудим общение Соболь и Эллы, наверное, Панфил, про нее речь, Котельники пишет. А что, какое-то у них особенное общение было? Настя, ты за этим следила или нет?
Нет, я за Соболь конкретно. Я за Русакову следила.
Мне вообще было все равно. Котельники, а что там было интересного такое, что можно обсудить? Вы напишите, пожалуйста. А Гурген, мне кажется, нам позвонил, чтобы обсудить предыдущую тему. У меня такое ощущение. Здравствуйте, Гурген.
Совершенно верно, доброе утро, господа.
Да, вы про Россию, про взаимозависимость страны и про свободу и несвободу, так?
Видимо, да, безусловно. Хотелось бы пошутить на тему, что, ну, шутка несколько со слезами на глазах, о том, что братские страны – это действительно от глагола «брать». Mm-hmm. Пока им даешь некое количество полезной карамели или еще какая-либо статья импорта и экспорта. Вот мы братцы. Это, знаете, как называется, да здравствует всемирная халява. Я хотел сказать немножко о другом, о страхах мужчины без вредных привычек, гражданина Российской Федерации в частности. Это вообще идейно можно экстраполировать на весь мир. Это вытекает из моего недавнего диалога с председателем общества «Мемориал», которому несколько за 60 уже. Он сказал интересную фразу: «Не дай Бог вляпаться во власть». Потому что лишь только вляпавшись в нее, ты прекрасно поймешь, что ты не будешь, во-первых, самим собой. Ты имперсонален и должен быть транслятором идей, которые тебе диктует некая конгрегация.
Ты уже становишься тем самым троном, на который тебя сажают. Ну, условный, большой, маленький трон. Ну, ты от него и говоришь.
святая истина.
Да. Знаете, это напоминает эту историю, когда читал про Дельфийского оракула. Вот, и было объяснение, что оказывается, я, может быть, ошибаюсь, а может быть, нет, оракул — это не девушка, сидящая вот на стульчике, а сам стульчик, вот на котором она сидит, это и есть оракул. А вот девочка под веществами, она как бы проводник тех идей, которые ей заходят, известно, получается, с какого места, потому что она сидит на этом стуле.
Совершенно верно.
То есть вот такая история была.
Как коллектор базы, если я не ошибаюсь, во-первых, то, что он устарел, понимаешь?
Гурген, прерывается звук почему-то, я не знаю, что у вас там случилось. Прерывается звук.
То, что он не скажет ничего нового от себя, вот в этом, наверное, предельная фрустрация таких мечт юных, как выбиться во власть.
Ну да.
Спасибо.
Да, да, да. Вот это и беда. Спасибо большое, Гурген, вам. То есть человек ничего нового сказать во власти, когда он уже туда выбился, не может. Он почему-то превращается в того, кто был до него. Ну, примерно, примерно. Вот. Единственный, кто может что-то новое сказать, это революционер. Но он может сказать это только в момент революции, пока он еще не стал властью.
А до? Разве он не может сказать?
Ну,
просто
в смысле?
Сказать? Ну, просто предложить в рамках предварительного
хорошо, до,
обсуждения
да,
повестки.
До он может сказать, но просто до не существует, потому что его никто не знает. Его революционеры знают в момент революции, естественно, правильно? Вот. И до того, как он стал властью, он может это говорить. Потом, когда он стал властью, он почему-то садится, например, Анастасия Эдуардовна, почему-то, например, садится на Роллс-Ройсы из царского парка автомобильного. И дюжи ему нравится.
Не было, не было.
Да было, было, да было. Паккард Белл может нравиться, например, какому-нибудь человеку автомобиль. Ну, почему-то так происходит, я не знаю. Почему-то вот говорят Владимиру Ильичу Ленину, дюжи нравились Роллс-Ройсы. Не знаю. Мне тоже нравится Rolls-Royce, в принципе. Я думаю, что Rolls-Royce тогда и Rolls-Royce сегодня это, в принципе, одно и то же. Согласись?
А Rolls-Royce, ну так.
Это всегда был очень дорогой, очень хороший автомобиль.
Сейчас, мне кажется, как бы новая эстетика приходит вообще в мире, полностью. Это, там вот эта скандинавская сдержанность.
Конечно.
И
безусловно. Но это всегда. То есть Rolls-Royce сегодня это очень дорого.
Но он остается,
очень дорого. И тогда это было очень дорого.
Удивительная стабильность.
Да. А может быть, тогда это было еще и дороже, потому что, в принципе, автомобилей было меньше.
Выродился, видишь.
Да, мы можем заняться этим вопросом. А вот не помню, кто-то из видовцев, вот был, знаешь, какая телекомпания?
Конечно,
вид,
мордочку эту помню,
да, масочку. Или взглядовцев, видовцев, я не помню. Кто-то, это еще было в 90-е, опубликовал, сделал материал относительно того, что ели в момент вот уже гражданской войны, как я понял, там постреволюционный момент, вот эта новая власть, что она ела, что было в их столовой. И там что-то был какой-то абсолютный шок для людей советских, потому что они-то привыкли, их в школе учили, что там какую-нибудь простую кашу вместе с матросами ел Владимир Ильич Ленин, понимаешь? То есть они реально в это верили, что он там кашу. А каша сегодня очень хороша. Немедленно давайте отведаем нашей каши, сегодня она хороша. Ничего она не хороша, никакую кашу никто не ел, все ели хорошо, ездили на Роллс-Ройсах. Десяток лет в Швейцарии прожил Ленин до революции. Десяток. Вообще отсутствовал практически в России.
Но он же вел переписку и вообще жил этими...
Да-да-да.
В смысле,
подожди. Но жил, да. Он жил этими идеями.
А Швейцария, как Роллс-Ройс, по-прежнему хороша.
А в Швейцарии было очень хорошо.
И тогда, и сейчас.
Прекрасно было тогда в Швейцарии.
Действительно место.
Прекрасно. То есть это, представь себе, сегодня бы Гудошников уехал бы в Швейцарию, сел бы там, и здесь бы вас настраивал на то, что нужно что-то тут... Ради Гудошникова надо пойти на баррикады, я бы настраивал вас. Но я бы вам не говорил, что ради меня. Я бы вам говорил ради идеи какой-то. И нужна такая идея.
Нет, ты же в Швейцарию бы попал не от плохой жизни, а от того, чтобы тебе здесь ловили.
Я бы в Швейцарию попал от хорошей жизни, потому что я попал в Швейцарию, меня там поддерживают.
А там были просто у него же друзья.
Да, конечно, коммунисты, конечно.
А там, кстати, не очень Швейцария. Ты знаешь, я видела Швейцарию с разных мест. Ну, там, потому что там не одни сплошные,
видите,
богатые
не
люди.
Не так-то и хорошо в Швейцарии, говорит Анастасия.
Мыкаются,
вот наконец-то, Анастасия, ты становишься государственником, охранителем и патриотом настоящим. И говоришь, в Швейцарии не так-то хорошо. То ли дело на...
В смысле?
Ладоги, конечно. Вот на Ладоге хорошо.
Нет, Настя, моря круче Ладоги, известно же.
Все. Максима. Видите?
Конечно.
Видите?
Нет, круче Ладоги, моря
вот
нет.
Так, вот так вот.
Вот так. Ну, вот. Мало Ярославец. Да, всем перестали вспоминать тебя, вы уделили Мало Ярославец, кто про него знал.
Да, да, да. Ну, все. Да, когда-нибудь. Езжай, когда-нибудь, Леша, когда мы будем распечатывать майку с цитатами твоими, мы там напишем Мало Ярославец, естественно.
Да, латинскими буквами. А это Мало Ярославец.
Мало Ярославец.
Есть
остановка, кессон. Мы напишем.
Ты знаешь, что такое кессон?
Это, расскажите, пожалуйста,
Анастасия. Это такая классная вещь. Ты вызываешь бригаду, она выкапывает яму, и в эту яму ставится куб.
Куб?
С лесенкой, да, и там полочки внутри, можно пластиковые, можно железные.
Могила, что ли?
Нет, это подвал такой, погреб. И ты в нем можешь просто буквально крышечку закрыл, сверху прикрылся, тебя никто не найдет. Приглашаю.
Хорошо, ты так сейчас нас грянула с разговоров о революциях мировых.
Но это связанные вещи.
Свой кишсон.
Нужно же прятаться. Тебе же не удастся говорить об этом долго всерьез.
Не, я теперь уже никогда не спрячусь от этой идеи, которую ты мне зародила сейчас в голове, что можно вот так контрастно перейти на другую тему. Ну, окей.
Из Швейцарии в кессон.
Да,
Малоярославск. Это не важно, где ты находишься.
Да, да. Мне просто нужно на некоторый момент, может быть, несколько минут на реабилитацию психологическую, может быть, выпить чаю или еще что-то. Зачем ты так поступила со мной? Малоярославец есть на панорамах, зачем ездить, пишет 68-й. Ладно. Так Ходорковский живет в Швейцарии, пишет Анна. Ну, я же не знаю, в Швейцарии он там живет или нет. Я не так уж слежу за Ходорковским, но он, да, он живет за границей, оттуда там спонсирует вот этих всех ребят. Там «Открытая Россия» — это же его проект, насколько я понимаю.
Я
это
точно не могу утверждать.
Ну, МБХ Медиа точно его проект,
МБХ,
потому что это же МБХ же.
Скорее всего, да.
А я тебе говорил, какой я хочу свой проект создать?
Какое?
Я, значит, уеду куда-нибудь, не знаю, куда. Давай выберем мне страну.
Ну, ты меня зовешь туда, тогда я буду принимать участие.
Конечно, ты будешь мой пресс-секретарь, как вот Волков у...
Чтобы забалтывать темы.
Конечно.
У меня вопрос, а я-то, вы знаете, однажды.
Да, но нет, но тебе придется бороться. Мы, значит, будем бороться. С чем мы будем бороться? Мы будем бороться из-за границы с российской оппозицией. Значит, смотри, и ресурс будет у меня называться ГАВ, ну, Гудошников Алексей Валерьевич, как МБХ.
Угу.
Новости.
Гав-новость?
Гав-новости.
Сейчас у тебя в Буге у нас такой любимый мультик с детьми.
Гав-новости.
В щенячьем патруле.
Не улавливаешь, не улавливаешь.
Да я поняла.
Поняла?
Гав-новости.
А, так вот смешно. А знаешь, вот сейчас все вот... Вот сын твой посмеялся, между прочим, на ты.
Все смеются. Русланыч пишет, гав-гав и два смайлика. Ну, а ты думал.
Спасибо
легко
большое.
Легко людей вот развеселить.
А я и хотел. Легко, ты говоришь, развеселить людей?
Да.
Ну-ка давай, развесели нас.
Я не могу. Мне
ну,
сложно.
Так вот. Легко, да нелегко. Сложно это все. Ленин в шалаше. Ну, понятно. Опоздали, Овечкин уже Путин Тим и все дела сделал, пишет Сергей. Да, а мне сейчас последнее в голову пришло, что МБХ это почти МПХ, пишет Дмитрий. Не знаю, может, кому-нибудь приходило. Мне не приходило. Гавмедиа. Нет, говновости лучше звучит. Ну, Котельники, вы ничего не придумаете лучше. Я уже сам придумал.
Вот что. А я не представляешь, а я не догадалась.
А то есть ты сейчас только поняла?
Я только сейчас поняла.
Ё-моё, представляете? То есть она еще троллила, меня не поняла.
До жирафа, видишь, доходит долго.
Ты не поняла, что...
А сейчас поняла. Гавновость.
Ну, Настя!
Ой, как смешно! Теперь еще раз смеемся. Вместе с сыном. Он любит такие.
Владимир Вольфович с нами еще посмеется. Хочешь?
У тебя есть его смех один? Это Владимир Вольфович? Какого года?
95-го? Нет, это очень свежий. Это очень свежий.
Он
это
он,
это он в программе «Вечер» с самым лучшим журналистом России, самым талантливым человеком в России Владимиром Соловьевым.
А я думала, Ургантом Иваном.
Что ты? Нет.
Извини.
Там «Вечерний Ургант». «Вечер» с самым талантливым человеком в России.
Есть такая программа?
Владимир Анатольевич Соловьевым. Дай бог ему здоровья, да. Конечно, есть. Ну, на телеке. «Вечер»
называется. Соловьевым каждый день она идет. Или...
Ты что меня сейчас ставишь в такое положение, когда я могу ошибиться, а это бы оскорбительно?
Нет, я не знаю, ты просто так информировал.
Ну ничего страшного. Я бы хотел, чтобы она шла каждый день. Анастасия, я нормально?
По выходным тоже.
Она идет по выходным. Воскресный еще вечер. Ты что?
Серьезно?
Да.
Черт.
Только субботнего нет.
Предложить ему замену. В смысле, он, наверное, устал?
Нет.
Как бы нет? Нет?
Так, прекрати, пожалуйста. Все. Прекрати, я пожалуйста. Настя, вот это наша черная зависть. Было... Наша черная зависть нас бездельников.
У нас как раз выходное свободное время есть.
И что?
Пойти работать.
Там уже кофтун есть, там уже плюют в кофтуну. Какая разница, мы не нужны. Там уже есть кого бить. Все нет, нормально. Быть, там выгоняют поляков.
Все наоборот, ведет либерал и плюет.
Ведет либерал.
И выгоняет охранителей из студии.
Это телеканал «Дождь». Это телеканал «Дождь».
«Карусель».
Это «Дождь», это на «Дождь» надо идти. Ну, есть, ну, такой
кто
телеканал?
Кто там его смотрит, этот «Дождь»?
Как? Все,
хоть они
все,
открыли.
Все, кто вот это...
Да, это неинтересно. А чтобы так вот на... Там,
чтобы... Ну, нет, ладно. Я никогда, кстати, не понимал тягу людей, которые смотрят «Дождь», чтобы, типа, надо на первом. Зачем?
Что ну, надо? Нет. А что надо?
Или как на втором?
В смысле, кто это говорит? Это я шутка, но это я вверх ничего не смотрю, ни «Дождь», ничего остальное. Но я
просто... Что-то как уж на сковородке, я не понимаю.
Нет, я просто как бы все наоборот. Понимаешь, на «Дожде» это не странно будет выглядеть.
Так я тебя не понимаю. Ты серьезный человек? Ты можешь мне серьезно сказать, что имеешь в виду?
Я не серьезный человек.
Абсолютно. Все, тогда пошли.
Не надо. А ты мне сейчас к ответу за каждое мое слово призовут, будет страшно.
Да, а вы будете обсуждать уголовное дело против Сталина? А что, завели какое-то уголовное дело против Сталина? 65-й вот нам написал. Давай я как сейчас интересно. Прям возьму, прям, мы этого не видели.
Что он выпустил какого-то, знаешь, как Атамбаев.
Дело против Сталина. А вы будете... Я так и перекопировал как вопрос. Сейчас, уголовное дело против Сталина.
5 часов назад.
Да, давай. Бывший сотрудник Генпрокуратуры потребовал возбудить уголовное дело против Сталина. Знаменитый Игорь Степанов. Слышал когда-нибудь? Нет? Нет. Добивается правовой оценки массовых расстрелов и ссылок. Он подал заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Как пишет газета «Коммерсант», бывший следователь по особо важным делам, а он серьезный человек, ссылается на приказ НКВД от 10 июля 1937 года, где говорится, что расстрелять должны почти 83 тысячи человек и почти 200 тысяч выслать в лагеря.
Ну, наконец, какие-то документы появляются, а то все только просто так кидаются фразами, и никто ничего не видел.
Не все. Обычно кидаются фразами просто так, как раз представители прозападного либерального блока. Про 40 миллионов репрессированных и прочее, мы это уже слышали, да. Постановление о принятии приказа подписано Политбюро секретарем ЦК ВКПБ Иосифом Сталиным. Ну, кстати, коммунисты тоже любят кидаться фразами, знаешь, какими?
Какими?
Ничего не было. Или срубят щепки, летят. В заявлении говорится, что Сталина следует считать организатором массовых убийств. Бывший сотрудник Генпрокуратуры потребовал возбудить уголовное дело против Сталина. Вопрос на голосование. Возбуждать уголовное дело или нет? Или это... Нет, какой-то отстой.
Да.
Давай
почему?
Так. Сталин массовый убийца? Да. 134-21-35? Нет. 134-21-36?
40 миллионов?
Сталин массовый... Здесь спрашиваю.
Никого.
Сталина называют вот здесь вот организатором массовых убийств. Да, 134-21-35, так и есть. Сталин – организатор массовых убийств. Вот так. 134-21-35. 134-21-36 – нет.
Прекрасно. А теперь прокуратура будет разбираться и даст свою оценку.
Это Сталин – организатор массовых убийств. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Сейчас, пока дойдут до телефона дома, ты же понимаешь, да? Пока тапочки наденут, типа...
Нет, так а сотового же можно звонить, это
нет,
не
нет,
надо.
Нет, да ты что, нет, ну ты представь эту... Почему пасторальную картину,
кто,
я хотел сказать.
Кто, кто сейчас на своего родного
представляешь, женщина какая-нибудь, ну и там в возрасте уже, она такая лежит на диване, слушает там дурачка Лёшку, который ее веселит каждый день. Такая, и я такой про Сталина, она, господи, да что ж такое-то? И она именно Господу, в этом смысле, господи, и... Ох, прям, вот надо встать со своего... Это даже не диван, это кровать, которая максимально вплотную стоит к стене, а к стене прибит ковер, который идет прямо вот на эту кровать, вот так вот, ну ты понимаешь.
Ну да, ну, и то, подушка это... такая белая, уютно.
Да, и она, ох,
прилегает.
И она с этого ковра встает, и вот это... Ну, это полы скрипят. Она так раз надевает тапки, идет к телефону, и вот начинается. 495-134-21-35, да!
А еще я знаю,
массовых очень... убийств 134-21-35? Нет, 134-21-36.
Очень многих людей в возрасте, которые не любят.
Кого?
Этот период. Да.
Так
да?
Это... Ну, они прям... Не, ну сложно любить этот период, например, если твоих родственников расстреляли, например. Это очень сложновато. Я так думаю, что это технически немножко сложно. Ну так вот эмоционально. Слегка неприятно. Вот, например,
ну,
у меня...
Ты же их не знал, чего...
Ну, как тебе сказать? У меня вот прадеда и прапрадеда, например, репрессировали ни за что, ни про что, а потом реабилитировали. И как-то неприятно. как-то неприятно. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что они мои родственники? Ну, не знаю. Ну, загадка какая-то. Так, Сталин мой отец. Уберите свои грязные руки от него. Сикач из Питера, говорит. Сталин ваш отец. Ну, посмотрите тогда на вашу дочь, потому что внучка Сталина, это ужасно. Ты не видел никогда фотографию?
А я видела.
Что с вашей дочерью? Она в США живет, кстати.
Видела. Такая она очень
ваша,
если хиппи вы, стиле таком.
Если вы сын Сталина, то ваша дочь живет в США, имейте в виду.
Дочь, внучка Сталина, да, вот имеешь в виду внучку, которая такая около хипанского такого вида.
Она, кстати, чья, интересно, она от сыновей, от дочерей, от кого?
От дочери, нет, сыновей там, сына, что, сына там, там такая история.
Так он не один же
был.
Да он не один.
Его должен, там он застрелиться должен был, не смог.
Не один же был, нет.
Сейчас посмотрим.
Посмотри, Анастасия. Давайте. Видишь, ты вообще в Сталине как,
а мы как-то
не разбираешься.
Генеалогия Сталина, говоря, его там потомки.
42% радиослушателей говорят, что между тем, я думаю, кстати, они тоже не очень разбираются в Сталине, но тем не менее говорят, что он имеет отношение, или как, подождите, я сейчас вот эту формулировку. Он организатор массовых убийств, 42%. 58% говорят, нет, это не так. Вот. Поехала поближе к родственникам Рузвельта, пишет Юрий. Ну да, наверное. Да, наверное, плюнуть им в лицо поехала и осталась в итоге. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да.
Мне скоро будет 60. Я по моей жизни скажу. Я думаю, пока в мире родится три благородных людей. Это Сталин, Че Гевара и наш бывший прокурор Казанник.
Очень интересно. Спасибо большое. Три благородных человека.
России, три столицы. Москва, Питер, Луховица. Знаешь, мне вот это...
Я одно такое, знаешь, хочу понять. Как быть с Суворовым? Как быть с Александром Невским? Как быть с Дмитрием Донским? Как вообще с этими всеми людьми поступить теперь?
А что, с ним надо поступать?
Ну, как? Не, ну вот понимаешь, что... А как Кутузов, например, вот? Нет? А Жуков? Нет, нет.
Что там наше голосование-то?
Да я уж его подвел уже, итоги. Ты же пока тут отвлекаешься.
А я отвлеклась.
Но тебе рассказать еще раз. Значит, 42% говорят, что он действительно организатор массовых убийств, 58% говорят, нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Мы все еще про Сталина?
Ну, да, немножко так. Не, вот смотрите, сегодня развлекаем вас
откинув, с утра этим всем. Откинув эмоции, возьмем такого историка, как лютый сталинист Юрий Жуков. Вот он сказал, что официальная цифра с 34 по 53 год, совершенно официально, с приговорами, с подписями, ну, не Сталина, естественно, а его, так сказать, чиновников, 1,5 миллиона человек расстреляно. С этой цифрой никто не спорит. Не будем называть какие-то ужасные там цифры. Это, конечно, все. Значит, 1,5 миллиона человек. Фамилия, приговор.
Я видел 600 с чем-то тысяч, а не 1,5 миллиона.
Это большой террор. Если вы внимательно посмотрите того же Юрия Жукова. Действительно. Это большой террор. С 36 по 39.
Так, и что?
Вот. И мы смотрим 19 лет по 80 тысяч в год. Значит, некий гражданин Пол Пот замочил 2 миллиона за 3 года. Считается исчадием ада, который вообще, так сказать, не должен жить на земле. Ну, как-то вот я не знаю, вот он убийца или как. Пол Пот тоже ведь приговоров не подписывал. Там просто тяпками забивали, затяпывали людей. Ну, считается исчадием ада. Здесь 1,5 миллиона за 19 лет.
Возможно, сравнение в процентах идет.
Ну, может быть, может быть, там половину, нет, там положили половину это, населения это, в Кампучии.
Ну
да.
Вот, да. Это как представляете себе сейчас в Китае, например.
Нет, ну понимаете, 80, да. Вы представьте, 80 тысяч расстрелов в год. В год.
Я представился.
В Штатах расстреливают, в Штатах сейчас расстреливают 400 человек в год. Все либерации это, в Европе...
Нет, это на улице. Это на улице, когда...
Нет, вы посмотрите.
Это 400 это полицейский произвол, это когда они убивают на улицах.
Нет, вот, мне кажется, Алексей, ошибаетесь. Вот опять же, Алексей, вы возьмите и посмотрите, погуглите. 400 смертных приговоров в год.
Ну, это вы просто сказали, расстреливают. Я думаю, что там
нет,
все-таки...
Нет, ну, извините, я сказал, да. Приводят в исполнение 400 смертных приговоров в год.
Сейчас посмотрю, Спасибо.
И все вопят и сходят слюной, сами понимаете.
Ну, понятно, спасибо. Только я не понимаю, как это все-таки, вот как характеризует это Сталин. Но спасибо вам большое. Сколько в год смертных, да? Ну, что ж такое? Смертных казней США. Казней США. Мне интересно. Смертная казнь США.
В большинстве штатов смертная казнь сохранилась законодательством во многих. В 2015 году смертная казнь произойдет в следующих штатах. Техас 13, Миссури 6, Джорджия 5, Флорида 2, Вергиния 1, Оклахома 1.
Ну, типа, нет, 400 маньяком нет. Там, который убийца и прочее.
400 нет. Все-таки, все-таки я думаю, что 400, это вы говорите о полицейском произволе. Это когда американские полицейские убивают на улице, обычно чернокожих, кстати, парней. Вот это да. 400, сейчас... Я прям смотрю, я помню. Полиция США 400 убийство. Вот я вот по таким. Нарвало кадры безоружного. Да, ежегодно от рук полицейских побывало около 400 человек. Это вот в США. Скорее всего, вы об этой цифре говорили. 11.00, мы прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.